Сделано в России. Программа Натальи Вершининой.
Известные и неизвестные соотечественники и иностранцы знамениты в мире. И просто люди необычной судьбы, жизнь которых так или иначе связана с историей России, расскажут о себе вам и мне, журналисту Наталье Вершининой. Мы продолжаем наше знакомство и беседу с Георгием Малинецким, профессором, доктором физико-математических наук, заместителем директора Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Мы продолжаем разговор о судьбе России и, в частности, о том, как наши соотечественники за рубежом могут быть полезны в строительстве счастливого будущего для России. Ну а как вам нравится эта идея по добровольному переселению соотечественников в Россию?
Вы знаете, я бы сказал так. Мне кажется, что все, кто хочет быть с нами рядом, им должна быть предоставлена эта возможность. Но поскольку это взрослые, серьезные, ответственные люди, то в их конкретном случае разумно это, неразумно. Мне кажется, это решать им. Но что касается нас, то мы должны отвечать за себя. На всю работу с соотечественниками, как я узнал от уважаемого председателя комитета, мы выделяем 2 миллиона долларов в год. То есть по 8 центов на соотечественника. Вы знаете, давайте начнем с себя. Как мы относимся к соотечественникам? Если мы рассматриваем себя как цивилизацию, а многие полагают, что Россия может быть только великой, другой России быть не может, то, понимаете, ну, это как-то не солидно и не серьезно по 8 центов. Масса из этих денег идет на аппарат, на бюрократические структуры. Понимаете, мне кажется, что мы прежде всего должны начать с себя, а все остальное вторично.
Значит, если я не ошибаюсь, главное вот это чувство любви к России. И, может быть, тогда неважно, где ты живешь, в Австралии, Америке, в Африке и так далее.
Знаете, я бы сказал так, любви и боли за Россию.
И, соответственно, каких-то действий.
И каких-то действий.
Вы когда знаете? Не Россия им, а они России.
И туда, и обратно. Вы знаете, мне довелось быть в Соединенных Штатах Америки, читать лекции. Я посмотрел на российскую диаспору города Феникса и на китайскую диаспору города Феникс. И я понял, что нам есть куда идти. Понимаете?
Куда идти?
Идти к самоорганизации. Мы должны осознать, что мы нужны, мы важны друг для друга. Понимаете, я выхожу, я не хочу видеть натянутых улыбок, но я хочу видеть ощущение того, что я здесь не чужой. Я здесь нужен. Давайте отбросим бюрократический аппарат. Давайте мы поймем, как мы друг к другу относимся. Помните Достоевского? Что если мы начнем относиться друг к другу чуть-чуть лучше, то рай на земле настанет завтра. И вот понимаете, у нас есть огромный минус. У нас есть огромный минус, поскольку Россия пережила тяжелейшую катастрофу, поскольку многие люди дезориентированы, то сейчас наше общество больно.
Вы имеете в виду конец 80-х?
Я имею в виду, соответственно,
революция.
91-й год, расстрел парламента, 93-й год, другие тяжелейшие события в нашей истории, которые, в общем-то, ставят нынешний перелом на уровень того, который был во времена татарского ига.
И повлиявшие на то, что многие соотечественников оказались за пределами.
Так вот, общество наше больно социальным аутизмом. Что это означает? Что это такая есть болезнь, когда человек игнорирует неприятные вещи. Он берет и говорит какие-то стандартные фразы, которые на самом деле ничего не отражают, для того, чтобы защититься, отгородиться от мира. И вот этой болезнью наше общество и больно сейчас. И поэтому, на мой взгляд, очень важно сейчас, и от этого будет очень хорошо, и соотечественник, и всем остальным, чтобы мы достучались друг до друга здесь, вот сейчас, понимаете? Ну вот типичный пример. Я обратил внимание на ту задачу, которую поставил президент России перед всем научным сообществом, и в частности перед Академией. И вот сейчас выходит циркуляр, принятый правительством, что вместо Российской Академии Наук будет Государственная Академия Наук, которая будет мелким департаментом при ком-то. Ну как же мелкий департамент при ком-то может давать независимую оценку принимаемых решений? Понимаете? С другой стороны, казалось бы, Резоны ученых, они были высказаны. Резоны общества тоже были высказаны. Вот есть книги прекрасные, но они не были услышаны. Аналогичная ситуация. Единый государственный экзамен. Было письмо 400, которое подписали 20 академий, ваш покорный слуга, множество заслуженных учителей, множество директоров академических институтов, которые говорили, единый государственный экзамен – это опускание российского образования до худших европейских и американских образцов.
Но это шанс детям поступить.
Нет,
детям
это не из шанс. Глубинки. Это не шанс. Это не шанс.
В столичный
это
вуз.
Не шанс. Потому что дети из глубинки как не поступали в столичные вузы, так не поступят. В чем этот шанс состоит? Этот шанс состоит в следующем: что не надо брать один раз билеты в Москву. Понимаете? Это переход к тестовой системе. Во-вторых, это всегда Россия чем была сильна? Что для того, чтобы принять какое-то решение, надо посмотреть на человека, надо посмотреть глаза в глаза. Здесь возникает конкурс бумаг. Более того, коррупция приходит в школу. И масса резонов в отношении того, что шанс для детей из глубинки поступить, это Москва исключительно тяжелый, дорогой город. И как дети из глубинки не поступали, так они и не поступают. Это никакой не шанс. Это шанс развалить нашу среднюю школу, развалить нашу высшую школу и опустить нас до худших образцов. Опять же, обратите внимание, мы говорим о том, что нам нужен диалог. Прекрасно, мы обращаемся. Министерство образования, дайте результаты. Что получилось? Вы проводите 6 лет, самый эксперимент. Что получилось в первый год, что во второй? Нам не дают этих результатов. То есть, по существу, нам сейчас в обществе нужно сломать барьеры. Мы должны научиться слушать друг друга. И тогда наши соотечественники поймут, что если мы можем, вы слышите меня, я слышу вас. У нас есть почвы для диалога. У нас есть смыслы и ценности, на основе которые мы считаем, что они очень высоки, которые выше нас. Которые достанутся нашим детям и внукам. И тогда у нас есть почва для диалога. А когда диалога нет, когда общество расколото, когда, например, одни чиновники, мне сегодня довелось беседовать, я спросил, вот, простите, говорю, есть громадная государственная программа, весьма уважаемому чиновнику. Где эти деньги? Это то, чем, скажем, конкретно мог бы заниматься и отчасти уже занимается наш институт. Так ведь не беспокойтесь, уже все распилено. Понимаете? Когда нет диалога, и тот же чиновник, я понимаю его, он понимает ненормальность этой ситуации. Но когда мы не умеем достучаться друг до друга, то тогда и у наших соотечественников, и у России в целом очень мало шансов. Поэтому это первое, что надо решить.
Сделано в России.
Я хочу вас вернуть в то прекрасное время в город Феникс, в Соединенные Штаты, где вы общались с русской общиной. У вас получился диалог?
Я бы сказал так. Туда уехал мой очень-очень-очень талантливый человек. Я считаю, я с ним работал здесь, мой талантливый ученик. Он сделал блестящую карьеру сейчас, крупный математик там. Так вот, вы знаете, я отношусь к этим людям с искренним сочувствием. С искренним сочувствием. Потому что, когда они рассылают, имея прекрасную кафедру у себя, он рассылает 150 резюме в разные университеты. Я спрашиваю его, зачем ты это делаешь? Он говорит, там будет больше зарплата. Но здесь, говорю, прекрасный коллектив, чудесный климат, здесь очень хорошо детям. Но это, говорит, правила игры, там будет больше зарплата. А зачем больше зарплата? Это жена знает. Я спрашиваю жену, а зачем вам больше зарплата? Но когда больше зарплаты, можем себе позволить то, то, то. Но у вас уже почти все это есть. Зачем еще? Тогда у нее мечтательное выражение в глазах, и она говорит мне простые и ясные слова. Когда у нас будет очень много денег, я смогу нанять себе психоаналитика. А кто такой психоаналитик? Это те, кто дружит за деньги. Вот на мой взгляд, нам сейчас, в общем, просто важно было бы чуть-чуть научиться дружить. На самом деле, я очень сочувствую этим людям. Командная степень – это... Очень тяжело. Очень тяжело жить в виртуальной реальности. Очень тяжело иметь родителей и детей и жить там, понимаете? Мне это очень понятно. Когда кто-то из очень близких людей, он далеко, это уже очень большие проблемы. Но кроме того, понимаете, опять же ситуация следующая. Там, знаете, там есть такой обычай, можно взять и снять на вечеринку церковь. В частности, они решили, что когда приехали, активные из России, они приехали, решили, ну так, посмотрим, как живет китайская община. Она прекрасно живет. Праздники, взаимопомощь, выручка, клубы для молодежи, поддержка, самодеятельность. Как живет у нас? Хотя народу там довольно много из России. Они решили, вот мы начнем жить по-другому. Давайте возьмем и организуем вечер. Возьмем, снимем церковь, позовем всех наших, кто здесь есть. Увидим друг друга, посмотрим в глаза. Позвали, сняли церковь. Была чудесная вечеринка, все нормально. Но вы знаете, американские обычаи, то после каждой вечеринки надо на следующий день отзвонить и сказать, что все было классно. Тогда есть шанс, что вообще все это будет продолжено. Если же не отзвонить, то можно считать, что встречи не было. Ну, также в отношениях деловых. И они с рассеянностью говорят, мы же хорошо, говорит, посидели, все было хорошо. Но не отзвонил никто.
В завершении, по традиции, я задаю вопрос. Есть ли у вас любимый анекдот, притча или высказывание?
Я бы сказал так. Что меня более всего радует в нынешней России? Что в нынешней России люди начали думать и говорить о будущем. Ну, в частности, к некому участию вашего покорного слуги и некого экспертного сообщества нам удалось организовать передачу «Россия-2030». Она шла по Первому каналу в течение полугода, где люди говорили, как они будут жить. И вот там, на каждой передаче, мне все время вспоминалась одна и та же притча. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, как тяжко в России. Россия имеет 30% всех богатств мира, всех ресурсов мира, и 1% ВВП. То есть так не может долго продолжаться. Казалось бы, это предел катастроф. Естественно, есть шанс для отчаяния, для паники, для того, чтобы уезжать отсюда. Но притча такая. Хан посылает собирать дань на Русь. Приезжает к нему гонцы, привозят дань. Ну как, говорит, там? Ну все плохо, ну все совершенно плохо. И что? Плачут все, все плачут. Приносят они ему дань в следующий раз. Ну как, ну здесь уж совсем плохо. Рыдания, пожары, глад, мор. И все плачут. Идите еще раз. Еще раз принесли. Ну а сейчас как? Все то же самое, но все смеются. Вы знаете, на мой взгляд, Россия начала смеяться.
Завершил. Все, вот больше ходить не надо.
Да.
Теперь у них ничего нет.
Теперь у них есть шанс для того, чтобы поднять голову. Опять же, если можно, я бы и вторую притчу. Вы знаете, когда говоришь с экспертами, европейскими или американскими, китайскими ли, то, как правило, очень грустные прогнозы для России. И вот мне довелось беседовать с заместителем председателя Всемирного банка по России и Восточной Европе. У нас, говорит, прекрасные аналитики, прекрасные исследователи. Вот, ну, у вас нет никаких шансов. Что, говорю, вот совсем никаких. Знаете, одна говорит, одна вещь нас немножко смущает. Какая? Ну, вообще говоря, по нашим прогнозам, вас и вашего института уже давно не должно быть.
Это Россия.
Это Россия.
Я с удовольствием представляю моего собеседника, Малинецкий Георгий Геннадьевич, ученый, профессор, заместитель директора Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Я благодарю вас от души за очень интересную, содержательную беседу. Программу вела журналист Наталья Вершинина, за режиссерским пультом Татьяна Третьякова. Мы встретимся ровно через неделю.